Джек Лондон. Приключения. Роман. Глава первая. На что-нибудь надо решиться. Бледнолицый человек был болен. Он сидел верхом на плечах у косматого дикаря. Отвислые уши чернокожего были пробиты насквозь. На одном из них висело серьгой деревянное кольцо 3 дюймов в диаметре, а мочка другого была изорвана. Поэтому второе отверстие, просверленное выше первого, было поуже, и в нем могла поместиться всего только небольшая глиняная трубка. Двуногий конь лоснился от грязи. Весь костюм его состоял из узенькой грязной повязки на бедрах. И только. Белый всадник старался сидеть прямо и крепился изо всех сил. Но порою от слабости голова его невольно валилась на сторону и опускалась, как на подушку, на косматую гриву чернокожего дикаря. Потом опять он поднимал голову кверху и помутневшими глазами смотрел на верхушки кокосовых пальм, чуть заметно покачивавшиеся в знойном, раскаленном воздухе. Стан белого прикрывала кисейная рубашка и кусок бумажной материи, спускавшийся от талии до колен. На голове красовалась помятая шляпа Стетсон, иначе называемая Баден-Пауэлл. Автоматический пистолет большого калибра и несколько запасных обойм с патронами висели на поясе. Сзади плелся черномазый мальчишка лет 14 или 15, нагруженный всевозможными лекарствами, пузырьками и медицинскими принадлежностями и тащивший ведро кипяченой воды. Они вышли из ограды усадьбы через небольшую плетеную калитку и продолжали путь под прямыми лучами палящего солнца. Молодые посадки кокосовых пальм, между которыми они теперь пробирались, еще не могли давать тени. Не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка. Тяжелый раскаленный воздух дышал миазмами. С той стороны, куда они направлялись, доносился дикий вопль, похожий на плач, и скрежет несчастных душ, терзаемых пыткой. Впереди обозначился длинный низкий сарай с тростниковыми стенами и соломенной крышей, откуда исходил этот вой и эти стоны, вызываемые тягостным томлением и нестерпимыми муками. По мере приближения к бараку белый господин начинал различать более тихие непрерывные стенания и вздохи. Его лицо исказилось при мысли о том, что ему надлежало туда войти, и он почувствовал головокружение, близкое к обмороку. Беранскую плантацию поразил злейший бич Соломоновых островов — дизентерия, и хозяину плантации приходилось бороться с этим страшным врагом одному. А между тем он и сам уже подвергся заразе. Продолжая восседать на спине чернокожего и пригнувшись пониже, белый всадник приказал ему войти в низкую дверь. Переступив через порог, он выхватил у сопровождавшего его мальчугана пузырек нашатырного спирта и поднес его к лицу, чтобы очнуться и получше приготовиться к предстоящему испытанию. После того он скомандовал смирно, и больные сразу замолкли. Во всю длину барака тянулись слегка покатые дощатые нары, футов в 6 шириной. Узкий проход отделял этот помост от стены. На нем лежали в повалку плечом к плечу чернокожие пациенты. Их было 2 десятка. С первого взгляда бросалось в глаза, что люди эти принадлежат к самым низшим расам. Они были людоедами. Неправильные черты лица и уродливые конечности придавали им некоторое сходство с обезьянами. Безобразные фигуры чернокожих пестрели разноцветными ракушками, багрянками, продетыми через кончик носа, проволочными усиками с нанизанными на них бусами. Просверленные в ушах дырки были сильно разворочены и приспособлены к ношению всевозможных деревянных бирюлек, трубочек и прочих варварских украшений. Тела и лица у них были иссечены и татуированы разными отвратительными рисунками. Больные лежали совершенно голые, скинув с себя даже набедренные повязки, но все же не расставались со своими браслетами из раковин, бисерными ожерельями и ременными поясами с заткнутыми за них набедренными повязками, прилегавшими непосредственно к голому телу. У большинства больных кожа была покрыта гноившимися болячками. Мухи тучей кружились над ними и то садились, прилипая к болячкам, то опять отлетали. Белый человек произвел обход и каждому больному дал лекарство. Кое-кому отпустил хлородина. Он всячески старался припомнить, кому можно дать ипекакуану и кому из них были не под силу приема этого сильнодействующего средства. Один дикарь лежал без дыхания. Плантатор распорядился убрать его труп. Белый человек отдавал приказания резким, повелительным голосом, не допускающим никаких возражений, и здоровые слуги злобно хмурились, исполняя его приказания. Один из них заворчал что-то, неохотно вытаскивая покойника за ноги. Белый человек вспыхнул, выругался, и хотя ему стоило огромного напряжения, замахнулся и ударил ворчуна по губам. «Ты что там бормочешь, Ангара?» — окрысился он. «Будешь у меня разговаривать, а? Уже я выколочу из тебя эту дурь, погоди!» Чернокожий присел, как зверь, готовый кинуться на врага. Зловещая искра мелькнула в его глазах. Но господин держал в руке рукоятку револьвера, и туземец не отважился на прыжок. Напряжение мускулов его ослабело, и, покорно склонившись над трупом, он помог его вынести. «Свиньи!» — процедил хозяин сквозь зубы, относя это замечание ко всем туземцам Соломоновых островов. Он был сильно болен, этот белый человек, и страдал той же самой болезнью, как и эти жалкие, беспомощные людоеды, которых он лечил. Каждый раз, переступая порог зловонного барака, он сомневался в возможности выдержать обход до конца, но нисколько не сомневался в том, что, случись ему в этом месте потерять на минуту сознание, чернокожие пациенты, кто только в силах, накинутся на него и растерзают, как алчные волки. Один из них умирал. Он распорядился убрать его, как только умирающий испустит последний вздох. В наружную дверь просунулся чернокожий и доложил. «Заболело еще 4, фелла». Говорившего окружали вновь заболевшие, еле державшиеся на ногах. Белый господин отрядил наиболее слабого из них на то место, откуда только что убрали покойника. Другому, тоже слабому, приказал дожидаться, пока для него освободится постель умирающего. Потом он послал одного из здоровых чернокожих за полевыми работниками, приказав ему сделать пристройку к баракам, а сам продолжал свой обход, отпуская лекарства и обращаясь к больным с шутливыми замечаниями для поддержания душевной бодрости страждущих. Порой в отдаленном уголке сарая раздавались чьи-то горькие жалобы. Добравшись до этого угла, он увидел, что жалобы испускал здоровый мальчишка. Белый человек вспыхнул, как порох. «Что ты тут распеваешь?» — заорал он. «Этот фелла — мой брат», — отвечал мальчуган. «Много фелла умирают». «Ты причитаешь над братом? Вот я тебе задам, толстомордый. Цыц, говорят тебе, перестань. Ты его заживо отпеваешь, дурацкая ты башка. Замолчи, или я тебя выброшу». Он погрозил ему кулаком, и черномазый мальчишка притаился, сверкая белками. «Нечего кудахтать», — продолжал белый человек примирительным тоном. «Чем нюни распускать? Отгонял бы от брата мух. Смотри, как его облепили. Да принеси воды и обмой его, братишка-то своего. Обмой как следует, он тебе скажет спасибо. Ну, поворачивайся!» Прикрикнул он под конец, и воля его магнетически подействовала на слабый ум дикаря. Мальчик выпрямился и принялся отгонять рой отвратительных мух, летавших над телом страдальца. Белый всадник очутился снова под лучами палящего солнца. Он крепко уцепился за шею двуногого коня своего и вздохнул полной грудью. Но знойный воздух, казалось, обжигал его легкие. Он свесил голову и погрузился в полузабытье. Очнулся он, только добравшись до дому. Малейшее усилие причиняло большие мучения, но ему все время приходилось делать эти усилия. Он поднес своему вознице стаканчик виски. Камердинер Вайсбери притащил раствор сулимы, и он тщательно обтерся дезинфицирующей жидкостью. Потом проглотил порцию хлородина, пощупал сам себе пульс, поставил себе термометр и повалился на постель с подавленным стоном. Время было не позднее, а он уже за этот день успел совершить 3 обхода. Он кликнул слугу. «Поставь-ка трубку, да погляди, не видать ли там Джесси». Слуга вынес на веранду длинную подзорную трубу и принялся глядеть на море. «Там фелла шхуна, далеко-далеко! Там фелла Джесси!» — объявил он. У больного плантатора отлегло от сердца. «Коли это Джесси, получишь от меня 5 пачек табака!» — промолвил он. Воцарилось молчание. Больной насторожился. Спустя некоторое время слуга нерешительно произнес. «Может, Джесси, может, другой фелла шхуна?» Хозяин свалился с кровати, дополз на коленях до стула. Ухватившись за его спинку, он приподнялся. Опираясь все время на стул и продвигая понемногу его вперед, Он осилил расстояние до веранды. От напряжения пот градом катился с его лица, и рубашка промокла. Кое-как добравшись до кресла, он опустился в него в состоянии полного изнеможения, но минуту спустя привстал и взялся за трубу. Слуга положил конец подзорной трубы на перила веранды, и хозяин уставился на море. Вскоре он уловил в поле зрения белые паруса и начал пристально разглядывать шхуну. «Нет, это не Джесси», — произнес он совершенно спокойно. «Это молекула». Он поднялся с кресла и пересел в качалку. Дом стоял в 300 футах от берега моря, где пенились небольшие волны. С левой стороны виднелась белая линия прибоя, отмечающая устье реки Бельсуны, а за ней выступали суровые очертания острова Сейво. Прямо впереди за проливом с дюжиной миль шириной возвышался остров Флорида, а с правой стороны, на огромном расстоянии отсюда, в туманной дали маячили чуть заметными точками берега Малаиты, дикого острова, притона разбоя, грабежа и людоедства, родины тех самых 200 рабочих рук, которых завербовала для себя Берандская плантация. Между домом и морем параллельно береговой линии шла тростниковая ограда поместья. Ворота стояли настежь открытые, и хозяин велел прислужнику запереть их. По сю сторону частокола внутри усадьбы росло много кокосовых пальм. В конце дорожки, проложенной к воротам, с обеих сторон высились флагштоки, поставленные на искусственных холмиках футов в 10 вышиной. Вокруг основания каждого флагштока вкопаны были короткие, поддерживающие его столбики, выкрашенные в белый цвет и туго обмотанные тяжелой цепью. Флагштоки походили на мачты. Они убраны были по-настоящему, на них красовались ванты, выблинки, гафеля и фалы. На одном из гафелей вывешены были 2 ярких флага. Один вроде шахматной доски с белыми и синими клетками, а другой в виде белого вымпела с красным диском посередине. Согласно правилам Международного морского устава, этот сигнал давал знать о беде. В отдельном уголке усадьбы сидел, нахохлившись, ручной сокол. Белый человек посмотрел на птицу и подумал, похоже ли его самочувствие на ощущение сокола, и улыбнулся при мысли о сродстве между человеком и птицей. Он встал с качалки и распорядился ударить в большой колокол, возвещающий работникам плантации об окончании дневных трудов и о возвращении с полей в шалаши. Спустя некоторое время он опять оседлал человека коня и отправился совершать свой последний обход. В барак привели 2 вновь заболевших. Он заставил их принять касторовое масло и поздравил себя. День выдался легкий. Умерло всего только 3. Осмотрев мимоходом сушильню для копры, где еще продолжалась работа, он обошел жилище своих рабочих, чтобы посмотреть, не скрываются ли там больные, которых велено было тотчас же подвергать изоляции. Возвратившись домой, он выслушал доклады своих приказчиков и отдал необходимые распоряжения на завтрашний день. Лодочников он отправил в дом на ночевку, как это всегда было принято делать из осторожности после того, как вельботы вытащены из воды и поставлены под замок. Предосторожность не лишняя, ибо на чернокожих нельзя было положиться, и если оставить вельбот вечером на берегу, то на следующее утро не досчитаешься 20 человек. С тех пор, как доставка каждого чернокожего на плантацию стала обходиться хозяину в $30 или около того, смотря по тому, на какой срок он был завербован, на бюджете Берандской плантации тяжело отзывалась потеря в людях. Кроме того, и вельботы стоят недешево на Соломоновых островах. Участившаяся смертность ежедневно сокращала оборотный капитал. С неделю тому назад 7 туземцев сбежали в лесные дебри. 4 беглецов вернулись, изнуренные до нельзя лихорадкой, и сообщили, что 2 товарищей зарезали и сожрали гостеприимные лесовики. А 7-й все еще бродит недалеко от берега и высматривает, как бы украсть челнок или лодку и отправиться в ней к себе на родину. Вайсбери принес показать хозяину 2 зажженных фонарей. Белый человек осмотрел их и, удостоверившись, что они горят хорошо, широким ярким пламенем, одобрительно кивнул головой. 1 фонарь подвесили на гафель флагштока, а 2 оставили на открытой веранде. Фонари эти служили путеводными огнями для судов, прибывавших в Беранду. Их зажигали, осматривали и вывешивали ежедневно по вечерам в течение круглого года. Отделавшись, наконец, от всех дневных забот и попечений, Белый человек вздохнул с облегчением и повалился, как сноп, на кровать. Возле него лежали ружье и револьвер. Целый час он пролежал неподвижно в состоянии полудремоты, полулетаргии. И вдруг очнулся. Что-то хрустнуло на веранде. Помещение имело вид латинской буквы «Л». Угол комнаты, в котором стояла его кровать, погружен был во мрак. Хотя за углом в конце длинного коридора ярко горела лампа, висевшая над бильярдом, свет ее не проникал сюда. Веранда также была освещена. Он притаился и выжидал, что будет дальше. Скрип повторился несколько раз, и он догадался, что на веранду взобралось несколько человек. «Кто там?» — крикнул он, что есть мочи. Дом, возведенный на сваях в 12 футов высоты, весь зашатался от топота удирающих посетителей. «Они становятся чересчур дерзкими», — пробормотал он. «На что-нибудь надо решиться». Над Малаитой взошел полный месяц и облил своим светом веранду. Неподвижный воздух застыл в тишине. Со стороны барака продолжали доноситься глухие стоны больных. В тростниковых сараях отдыхали от дневных трудов 200 человек, косматых людоедов. Они спали не все. Один из них проклинал громогласно белого человека, не знавшего сна, а другие внимали этим проклятием. На всех четырех верандах господского дома горели фонари, а в стенах дома между ружьями с одного бока и револьверами с другого лежал сам этот проклинаемый человек и стонал и метался, то просыпаясь, то вновь засыпая тревожным сном. Глава вторая. Кое-что уже сделано. На следующее утро Давид Шелдон почувствовал себя значительно хуже. Сказался заметный упадок сил, и появились некоторые другие неблагоприятные симптомы. Приступая к обходу, он предвидел смуту. Он даже желал, чтобы произошла какая-нибудь вспышка. Напряженное положение, создавшееся за последнее время, могло внушить серьезные опасения даже и в том случае, если бы он был совершенно здоров, но ввиду беспомощного состояния, в котором он находился, и которое ухудшалось с каждым днем, необходимо было во что бы то ни стало проявить какую-нибудь инициативу. Чернокожие становились час от часу все мрачнее и подозрительнее, и появление прошлой ночью нескольких человек на веранде, проступок, считающийся одним из самых тяжких в Беранде, не предвещало ничего хорошего. Рано или поздно они нападут на него. Если только он сам на них не обрушится первый, не поразит их темные души пламенной силой цивилизованного человека. На этот раз он вернулся домой весьма недовольный. Не представилось ни малейшего повода проучить кого-нибудь за дерзость или непослушание. Такого повода, каких было немало за последнее время, с тех пор, как в Беранде развелась эпидемия. Сам по себе уже этот факт был довольно подозрительным. Дикари становились коварными. Он раскаивался в том, что преждевременно спугнул забравшихся к нему ночью бродяг. Если бы он только дождался, пока они войдут в комнату, то он уложил бы на месте одного или двух и приучил бы таким образом остальных. Он был один среди 200 чернокожих и до смерти боялся, как бы болезнь не сокрушила его и не отдала во власть дикарей. Воображение его рисовало картину, как чернокожие нападают на усадьбу, грабят припасы, устраивают грандиозный пожар и бегут в Малаиту, и как его собственная голова, основательно провяленная на солнце и прокопченная в дыму, украшает красный угол какой-нибудь лачушки в селении людоедов. Либо вызвали Джесси, либо надо непременно что-нибудь предпринять. Загудел колокол, призывающий на полевые работы, и в то же время к Шелдону явился гость. Шелдон лежал на веранде, куда перед тем приказал вынести свою кровать, и отлично мог видеть, как к берегу причалила целая флотилия челноков. 40 человек туземцев, вооруженных копьями, луками, стрелами и дубинами, выглядывали из-за ограды усадьбы, а один из них вошел в ворота. Пришельцам были хорошо известны правила Беранды, ибо все туземцы вообще на всем протяжении раскинувшихся на тысячи миль Соломоновых островов отлично знают те правила, которыми белые оберегают свои дома. В дикаре, переступившем порог усадьбы и приближавшемся к дому, Шелдон признал вождя из поселка Бейльсуны по имени Сили. Подойдя к дому, дикарь не решился подняться на лестницу и вступил в переговоры с белым господином, остановившись внизу на дворе. По уму Сили превосходил многих своих сородичей, но превосходство его развития еще более подчеркивалось тем низким уровнем, на котором стояли эти последние. Узкие маленькие глаза его светились жестокостью и коварством. Вся его одежда состояла из пояса и перевязи. Резное перламутровое украшение, висевшее на носу, спускалось до подбородка и мешало ему говорить. Это украшение удовлетворяло чисто эстетической потребности, тогда как отверстия, проделанные в ушах, служили исключительно для ношения курительных принадлежностей — табака и трубки. Редкие острые зубы почернели от жвачки бетеля, сок которого он выплевывал то и дело. При разговоре Силе все время кривлялся, как обезьяна. Произнося слово «да», он каждый раз выпячивал подбородок и щурил глаза. Чисто ребяческая заносчивость, сквозившая в его жестах, плохо согласовалась с тем положением, которое он занимал в настоящую минуту, стоя, задрав голову под верандой. Он был предводителем отряда и вождем населения Бельсуны. Но белый человек, хотя и не предводительствовал никаким отрядом, однако, шутка сказать, стоял во главе беранды, и однажды сам друг явился в Бельсуну и сумел подчинить своей воле всю деревню. Воспоминание об этом случае не доставляло Силе ни малейшего удовольствия. Тогда он только еще учился понимать и ненавидеть белых дьяволов. Как-то раз Силе был уличен в укрывательстве троих беглецов из беранды. Беженцы отдали им все, что у них было за оказанный им прием и обещание сплавить их в Малаиту. Он возомнил тогда, что обрел обильный источник постоянных доходов, что его деревушка легко может стать передаточным пунктом для эвакуации всех желающих с беранды. Но, увы, он не знал еще в то время, что за люди эти белые черти и на что они только способны. Вот этот самый белый живо преподал ему первый урок, явившись на утро чуть свет в его тростниковую хижину. На первых порах этот визит показался Силе забавным. Среди своих в самом центре деревни он чувствовал себя господином положения. Но не успел он хорошенько опомниться, как белый человек ударил его парой ручных кандалов по зубам и заткнул ему рот, не дав проронить ни звука. Вдобавок он получил еще ошеломляющий удар кулаком по уху и мгновенно почувствовал полнейшее равнодушие ко всему на свете. Когда Силе пришел в себя, то увидел, что находится в вельботе белого человека по дороге на беранду. В беранде с ним расправились без всякой церемонии и посадили на цепь с кандалами на руках и ногах. На свободу не выпустили до тех пор, пока его племя не выдало всех трех беглецов. К довершению ужаса грозный белый тиран наложил на него и население Бельсуну огромный штраф в 10 тысяч кокосовых орехов. После этого случая он уже больше не укрывал никого. Отказавшись от соблазнительного плана переправы дезертиров с беранды на Малаиту, он приступил к операциям совершенно противоположного характера и занялся поимкой беглецов. Это дело оказалось много надежней. За каждую поимку давали ящик табака. Но попадись ему этот белый где-нибудь за кустами, да оступись он и упади, ну тогда в его силе руках очутилась бы голова, за которую дорого дали бы в Малаите. Шелдон проявил большой интерес к тому, о чем ему рассказывал Силе. Он узнал не без удовольствия, что седьмой беглец из последней партии попался в плен и в настоящую минуту уже стоит за воротами. Его тут же ввели во двор, связанного по рукам кокосовыми жгутами. Свирепое лицо его было обезображено злобой, на теле виднелись пятна запекшейся крови. Видно было, что он оказывал отчаянное сопротивление при поимке. «Молодец, Силе, спасибо!» — сказал Шелдон и распорядился поднести гостю здоровенную кружку дешевого джина, которую тот не замедлил осушить одним залпом. «Слуга вынесет кое-что для тебя. Я отдам тебе, Фелла, ящик табака, верное слово, целый ящик. А вдобавок за верную службу, гуд Фелла, ты получишь от меня еще 5 ярдов коленкора и нож, Фелла, большой нож». Двое прислужников принесли из кладовой табак и подарки и отдали их властителю Бельсуны, который принял эти подношения с жадным рычанием и немедленно повернул по дорожке обратно к своим челнокам. По распоряжению Шелдона домашние слуги схватили пленника и привязали его за руки и за ноги к одному из свайных столбов. В 11 часов утра, когда рабочие вернулись с поля, Шелдон приказал им выстроиться перед балконом. За исключением приставленных к госпиталю сторожей, все здоровые батраки собрались во дворе. Они выстроились в два ряда вместе с женщинами и немногими ребятишками, жившими на плантации. Настоящая орда голых дикарей — человек в 200, без малого. Черные тела пестрели навешанными на них раковинами, бусами и костяными украшениями. В ушах и ноздрях висели всевозможные серьги, талисманы, шпильки и даже металлические ручки от посуды и патентованные ключи от консервных коробок, а у некоторых даже защелкнутые предохранительной пружинкой перочинные ножи. У одного на груди красовалась фарфоровая дверная ручка, у другого — бронзовое колесо от будильника. С высоты веранды на них взирал больной белый человек, навалившийся на перила, чтобы не упасть от слабости. Любой из них легко мог бы одним щелчком сшибить его с ног. Огнестрельное оружие плантатора не помешало бы им напасть на него. Им ничего не стоило дать ему тумака и завладеть его головой и всей плантацией. Сердца рабочих были преисполнены ненавистью, местью и кровожадностью. Им недоставало только одного — дьявольского властолюбия, которое продолжало гореть ярким пламенем в изможденном болезнью теле заядлого англичанина и которое готово было моментально вспыхнуть и испепелить их своим огнем. «Нарада! Билли!» — крикнул Шелдон резким голосом. Двое чернокожих лениво выступили вперед и остановились в выжидательных позах. Шелдон отдал ключ от ручных кандалов прислужнику, который спустился вниз и расковал арестанта. «Ну-ка, Фелла Нарада и Фелла Билли, подведите этого молодца к дереву, да подтяните ему руки повыше!» — скомандовал Шелдон. Пока палачи медлительно выполняли отданные им приказания под аккомпанемент недовольного ропота толпы зрителей, прислужник принес тяжелый бич с увесистой рукояткой, настоящее орудие пытки. Шелдон повел такую речь. «Этот Фелла Арунга задал мне немало хлопот. Я не украл Фелла Арунга. Я никого не обманываю. Я говорю ему так. Хорошо, пойдем ко мне в батраки на 3 года. Он говорит: «Хорошо, пойду к тебе в батраки на 3 года». Я его привез сюда. Получил он от меня много денег. Какого черта ему надо было еще? Зачем он отсюда сбежал? Я рассердился и решил выбить дурь из его Фелла башки. Я заплатил за поимку Фелла вождю Бельсуны. Вождю Бельсуны Сили целый ящик табака. Он стоит 6 фунтов. Арунга должен мне отработать эти деньги и лишний год оставаться в Беранде. Ну а теперь... Я велю ему всыпать 3x10 плетей. Берись-ка, Фелла Билли, за кнут и отпусти Фелла Арунги 30 порций. Все Фелла Джоны смотрите, и все Фелла Мэри смотрите, и запомните хорошенько. Как зачешутся у кого из вас пятки, то вы вспомните, к чему эта чесотка приводит, и они у вас перестанут зудеть». «Принимайся за дело, Билли! Всыпь Арунге Фелла 3x10 плетей!» Прислужник протянул ему бич, но Билли не взял его. Шелдон флегматически выжидал. Глаза людоедов вперились в плантатора. Они озирались тревожно и дико. Наступала решительная минута, от которой зависела жизнь или смерть белого человека. 3 раза по 10, Билли!» — процедил Шелдон сквозь зубы. В голосе его при этом дрогнула нотка металлического тембра. Билли сдвинул брови, поглядел вверх, поглядел вниз, но не тронулся с места. «Билли!» Это слово прогремело, как выстрел. Дикарь машинально подпрыгнул, чернокожие оскалили зубы, послышался сдержанный смех.